В дальнейшей беседе чиновник рассказал следующее. «Я уже 40 лет здесь живу и застал еще людей, помнивших и Шишковского, и его помощников, Чередина, Агапыча и других, знавших даже самого Ваньку Каина. Помнил лучше других и рассказывал мне ужасы, жившие здесь, в те времена еще подростком, сын старшего сторожа того времени, потом наш чиновник. При нем уже пытки были реже. А как только воцарился Павел I, он приказал освободить из этих тюрем тайной экспедиции всех, кто был заключен Екатериной II и ее предшественниками. Когда их выводили на двор, они и на людей не были похожи. Кто кричит, кто неистовствует, кто падает замертво. На дворе с них снимали цепи и развозили кого куда, больше в сумасшедший дом. Потом уже, при Александре I, сломали дыбу, станки пыточные, чистили тюрьмы. Чередин еще распоряжался всем. Он тут и жил, при мне еще. Он рассказывал, как Пугачева при нем пытали. Это еще мой отец помнил. И Салтычиху он видел здесь, в этой самой комнате, где мы теперь сидим. Потом ее отсюда перевезли в Ивановский монастырь, в склеп, где на 30 лет до самой смерти сидела. Вот я ее самолично видел в Ивановском монастыре. Она содержалась тогда в подземной тюрьме, выглядывала сквозь решетку в окошечко, визжала, ругалась и плевалась на нас. Ее никогда не отпирали, и еду подавали в это самое единственное окошечко. Мне было тогда 8 лет, я ходил в монастырь с матерью и хорошо все помню. Прошло со времени этой записи больше 20 лет. Уже в начале этого столетия возвращаюсь я по Мясницкой с Курского вокзала домой из продолжительной поездки, и вдруг вижу, дома нет, лишь груда камней и мусора. Работают каменщики, разрушают фундамент. Я соскочил с извозчикой прямо к ним. Оказывается, новый дом строить хотят. «Теперь подземную тюрьму начали ломать», — пояснил мне десятник. «А я ее видел», — говорю. «Нет, вы видели подвальную. Ее мы уже сломали, а под ней еще была самая страшная. В одном ее отделении картошка и дрова лежали, а другая половина была наглухо замурована. Мы и сами-то не знали, что там помещение есть. Пролом сделали, и наткнулись мы на дубовую, железом кованую дверь. На силу сломали, а за дверью скелет человеческий. Как сорвали дверь, как загремит, как цепи звякнули. Кости похоронили, полиция приходила, а пристав и цепи унес куда-то. Мы пролезли в пролом, спустились на 4 ступеньки вниз, на каменный пол. Здесь подземный мрак еще боролся со светом из проломанного потолка в другом конце подземелья. Дышалось тяжело. Проводник мой вынул из кармана огарок свечи и зажег. Своды, кольца, крючья. Дальше было светлее, свечку погасили. А вот здесь скелет на цепях был. Обитая ржавым железом почерневшая дубовая дверь, вся в плесени, с окошечком, а за ней низенький каменный мешок, такой же, в каком стояла наливка у старика, только с каким-то углублением, вроде узкой ниши. При дальнейшем осмотре в стенах оказались еще какие-то ниши, тоже должно быть каменные мешки. «Я приду завтра с фотографом. Надо снять это и напечатать в журнале». «Пожалуйста, приходите. Пусть знают, как людей мучили. Приходите». Я вышел на улицу и только хотел сесть на извозчика, как увидел моего товарища по журнальной работе, иллюстратора Богатого. «Николай Алексеевич, есть у тебя карандаш?» – останавливаю его. «Конечно. Я без карандаша и альбома ни шагу». Я в кратких словах рассказал о том, что видел, и через несколько минут мы были в подземелье. 3 часа мы пробыли здесь с Богатовым, пока он сделал прекрасную зарисовку, причем десятник дал нам точные промеры подземелья. Ужасный каменный мешок, где был найден скелет, имел 2 аршина, 2 вершка вышины, ширины тоже 2 аршина, 2 вершка, а глубины в одном месте, где ниша, 20 вершков, а в другом 13. Для чего была сделана эта ниша, так мы и не догадались». Дом сломали, и на его месте вырос новый. В 1923-24 годах на месте, где были Мясницкие меблированные комнаты, выстроены торговые помещения. Под ними оказались глубоченные подвалы со сводами и какими-то столбами, напоминавшие соседние тюрьмы тайного приказа, к которому, вероятно, принадлежали они. Теперь их засыпали, но до революции они были утилизированы торговцем Чичкиным для склада молочных продуктов. По другую сторону Мясницкой в Лубенском проезде было владение «Ромейка». В выходящем на проезд доме помещался трактир Арсентича, задний фасад которого выходил на огромнейший двор, тянувшийся почти до Златоустовского переулка. Двор был застроен оптовыми лавками, где торговали сезонным товаром – весной – огурцами и зеленью, летом – ягодами, осенью – плодами, главным образом – яблоками, а зимой – мороженой, рыбой и круглый год – живыми раками, которых привозили с Оки и Волги, а главным образом – с Дона, в огромных плетеных корзинах. Эта оптовая торговля была, собственно, для одних покупателей – латошников и разносчиков. В начале 90-х годов это огромное дело прекратилось. Владение «Ромейка» купил сибирский богатей Стахеев и выстроил на месте сломанного трактира большой дом, который потом проиграл в карты. Позади Шиповской крепости был огромный пустырь, где по зимам торговали с вазов мороженым мясом, рыбой и птицей, а в другое время – овощами, живностью и фруктами. Разносчики, главным образом тверские, покупали здесь товары и ходили по всей Москве, вплоть до самых окраин, нося на голове пудовые лотки и поставляя продукты своим постоянным покупателям. У них можно было купить и крупного осетра, и на пятак печенки для кошки. Разносчики особенно ценились хозяйками весной и осенью, когда улицы были непроходимы от грязи, или в большие холода зимой. Хороших лавок в Москве было мало, а рынки далеко. Как-то еще в крепостные времена на Лубянской площади появился деревянный балаган с немудрящим зверинцем и огромным слоном, который и привлекал главным образом публику. Вдруг по весне слон взбесился, вырвал из стены бревна, к которым был прикован цепями, и начал разметывать балаган, победоносно трубя и нагоняя страх на окружавшие площадь толпы народа. Слон, раздраженный криками толпы, старался вырваться, но его удерживали бревна, к которым он был прикован и которые застревали в обломках балагана. Слон уже успел сбить одно бревно и ринулся на толпу, но к этому времени полиция привела роту солдат, которая несколькими залпами убила великана. Теперь на этом месте стоит политехнический музей.